новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 22 ноября, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире с вашим участием. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
Движение.
Первым делом посмотрим, что творится на московских дорогах. Пятница, по идее, пробок должно быть много, но пока не так. Пока 5 баллов, так оценивает ситуацию Яндекс. Дальше 6 баллов в 5 вечера, 7 баллов в 6 вечера. И в 7 вечера тоже 6-бальные пробки. Сегодня довольно поздний уикенд такой получается. Максимум пробок будет почему-то в 6 вечера. Обычно, еще раз напомню, по пятницам 3 часа 6 или 7-бальных пробок, начиная с 4 часов. Поэтому, если у вас есть возможность быстро уехать из Москвы, то это нужно делать прямо сейчас, либо потом ждать 8 вечера. Следим за этим, смотрим, где больше всего проблем. И, судя по всему, больше всего проблем на Можайском шоссе, причем при движении из области в Москву. Смотрите, после МКАДа возникает бордового цвета пробка на Можайском шоссе до пересечения, соответственно, с Рублевским шоссе. Возможно, на самом Рублевском шоссе до Можайского шоссе тоже есть проблемы, возможно, какое-то перекрытие.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Госдума утвердила федеральный бюджет на ближайшие 3 года. Доходы превысят 40 триллионов, расходы на уровне 41,5 триллионов рублей. В чем особенности именно этого бюджета? Как удалось сохранить такой небольшой дефицит и каковы слабые места этого федерального бюджета на ближайшие 3 года? Первая тема. Вторая. Минюст объявил о том, что намерен обновить гардероб заключенных и арестованных. Мужчинам впервые будут положены трикотажные шапки, шарфы и футбол. А женщины смогут носить леггинсы, домашние халаты, а также пижамы. Зачем нужны эти коррективы? Разговор минут через 10. Срочное сообщение, заявление Володина, разрешение США и их союзников применять Украине дальнобойное оружие еще раз подтверждает, что против Российской Федерации воюет НАТО. Напомню, это заявление Володина, цитирую, по ленте агентства ТАСС. Есть попытка посмотреть, что сейчас на лентах агентства РИА Новости, но сегодня новости этого агентства подгружаются у нас медленнее, чем обычно. Хотя нет, вот, пожалуйста, и снова Володин. Решения Байдена ведут к эскалации, которая приобретает глобальный характер. Россия, утверждает Володин, готова к любому развитию событий.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще из срочных сообщений у нас собираются, вы слышали наверняка, запрещать электронные сигареты. Оказывается, Киргизия нас обогнала. Курение электронных сигарет с 1 июля 2025 года будет в этой стране запрещено. Боррель заявил, что обрыв кабелей в Балтийском море не был случайностью, и это похоже на ситуацию с северными потоками. Первая тема. Федеральный бюджет, который утвердила вчера Государственная Дума. Федеральный бюджет на 3 года. Как это делается в последнее время, уже не впервые. Что касается 2025 года, доходы 40 триллионов рублей, расходы на уровне 41,5 триллионов рублей. В 2026 году рост доходов почти 42 триллиона рублей. В 2027 году показатель приблизится к 46 триллионам. Основными источниками финансирования дефицита, как сказано, станут внутренние государственные заимствования. Параллельно Фонд общественного мнения провел опрос граждан Российской Федерации. И выяснилось, что абсолютное большинство россиян про федеральный бюджет на 2025 год ничего не знает. Владимир Климанов с нами на связи, доктор экономических наук, профессор РАН ХИКС. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
В чем особенности бюджета 2025-2027 годов?
Он достаточно необычный по отношению к последним федеральным бюджетам. Необычен как по доходам, так и в расходной части. Но в части доходов нужно сказать, что нас ожидает масштабное совершенствование налогового законодательства, которое произошло, то есть реально такие налоговые изменения, которые приведут к увеличению доходов и по налогу на доходы физических лиц, и по налогу на прибыль организаций, которые будут поступать именно в федеральный бюджет в результате введения вот прогрессивной шкалы НДФЛ, повышения ставок по налогу на прибыль, это сильно изменит доходную часть бюджета. И в доходах произойдет увеличение доли не нефтегазовых доходов. Мы давно говорили о том, что нужно уходить от нефтяной иглы в части зависимости федерального бюджета. Так или иначе, но это, наверное, в следующем году мы прям четко почувствуем. Доля нефтегазовых доходов планируется только в объеме 27% от общих доходов федерального бюджета, в то время как вот еще там 2 года назад она была 42%, она была почти половина там 10 лет назад, и это сильно отличает бюджет 2025 года от других. Но всех, конечно, интересует расходная часть бюджета. А в расходной части мы понимаем, что есть определенные приоритеты в бюджетной политике. Это, с одной стороны, обеспечение обороноспособности, с другой стороны, по-прежнему достаточно высокие расходы социального характера, которые имеют место. Ну и еще, пожалуй, две особенности в расходной части федерального бюджета я могу сразу отметить. Это то, что появляется нацеленность на обеспечение технологического суверенитета, и поэтому вот расходы в разделе «Национальная экономика», они имеют и такую специфическую черту, связанную с поддержкой определенных отраслей экономики. Еще одна особенность связана с тем, что в силу высоких процентных ставок обслуживание госдолга, конечно, уже становится достаточно обременительной вещью для федерального бюджета.
Когда говорят о том, что дефицит-то бюджета остается все-таки небольшой, вы в самом начале говорили о том, что, видимо, доходов будет больше. Доходов будет настолько больше, что дефицит бюджета у нас 0,5 ВВП. Это ведь немного.
Да, это относительно небольшие величины, но если так оглянуться назад, то у нас были в истории и 6% от ВВП, это в 2009 году были годы, когда больше 3% был дефицит федерального бюджета, это 2010, в середине 2010-х годов, 2020 год, который мы тоже помним, такой был тяжелый. Но сейчас, да, уровень кажется таким безопасным, с одной стороны. С другой стороны, вот как я уже сказал, в расходной части есть повышенная доля издержек именно на обслуживание госдолга. И кроме того, мы понимаем, что в расходах федерального бюджета есть и компенсация разного рода льготных процентных ставок, которые государство обеспечивает и в отношении населения в части льготной ипотеки, и в отношении бизнеса по отдельным направлениям поддержки. Это все, конечно, должно как-то давать основания для того, чтобы задуматься, что правильно ли здесь все происходит. Какие-то вещи нужно, наверное, будет корректировать в будущем.
Еще, когда Фонд общественного мнения спросил граждан России о том, что они думают по поводу бюджета, то довольно часто встречались ответы: слишком много расходов заложено на финансирование системы государственного управления. Это так?
Ну, нет, но вы знаете, мне кажется, что все-таки здесь это не столь явные какие-то вещи. Есть такой действительно первый раздел расходов федерального бюджета, который направлен и на государственное управление, и на там некоторые другие расходы, но его доля не так сильно растет по отношению к другим, хотя, в общем, тоже увеличивается. Это, по-моему, там больше 2,5 триллиона рублей. В общей сумме из там 41 триллиона вот, ну, можно оценить этот объем относительно. Но при этом мы понимаем, что на ту же национальную оборону там 13 триллионов, на социальную поддержку только 6,5 триллионов, ну и на образование, здравоохранение, это все суммы более там 1,5 триллионов на каждую из отраслей.
Вот 1,5 триллиона на каждую из отраслей. Я про здравоохранение хотел спросить. 49% опрошенных считают, что на здравоохранение у нас выделяется меньше денег, чем нужно. Их не меньше, чем прежде, хотя бы выделяется?
Нет, вы знаете, абсолютно точно не меньше. То есть у нас был очень большой всплеск на здравоохранение в 2020 году. Это там больше чем на 30 или даже 40% выросли расходы, мы понимаем, они объективно Но и сейчас эти расходы достаточно высоки. Это 1,8 триллиона рублей. Но здесь нужно помнить, что на здравоохранение еще и идут расходы и из фонда обязательного медицинского страхования. Это основной источник финансирования здравоохранения. Поэтому по расходам федерального бюджета, я бы сказал, даже некорректно говорить о том, сколько тратится на здравоохранение в целом. То есть у нас там суммы, превышающие, по-моему, 6 триллионов суммарно из бюджетов всех уровней тратится на здравоохранение.
Спасибо. Владимир Климанов, доктор экономических наук, профессор РАНХИКС, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете присоединиться к этому разговору. Код города 495. Можете писать смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Код города тут 925. Телеграм говорит МСК-бот. Курс юаня, просто я увидел срочное сообщение. Курс юаня на московской бирже впервые с 9 октября аж 2023 года превысил 14 рублей.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
565-я инфляция учтена, расходы проиндексированы. Конечно, расходы проиндексированы, и доходы проиндексированы тоже, и об этом говорили. Сначала растранжиривают бюджет направо и налево, потом кричат о дефиците и нехватке средств, так никаких денег не напасешься. А что такое растранжиривают бюджет направо и налево? Как вы посчитали? А, 746-й? Ладно, давайте другое. Минюст намерен обновить гардероб заключенных и арестованных. Мужчинам впервые будут положены трикотажные шапки, шарфы и футболки, женщины смогут носить леггинсы, домашние халаты, а также пижамы. Значение имеет теперь климатический пояс, в котором расположено пенитенциарное учреждение. Сейчас заключенным утепленные брюки выдаются исключительно в местностях с особо холодным и холодным климатом. Видимо, теперь это изменится. Срок носки ботинок уменьшается с 3 до 2 лет, но только в местностях с жарким климатом. Меняется цветовая гамма одежды, которую уже используют в колониях. Черные куртки и робы мужчин заменят на темно-серые, зеленые рубашки на серые, женщины получат не зеленые, а бордовые полупальто, куртки и костюмы, бежевые, а не зеленые блузки, бежевое нательное белье вместо используемого теперь светло-серого. Это проект приказа Министерства юстиции. Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы воспринимаете намерение Минюста обновить гардероб заключенных?
В целом, я очень положительно это воспринимаю. Почему? Потому что, конечно, несколько десятилетий, так скажем, у нас заключенным абсолютно ничего не меняли в плане их вещевого удовольствия, да, и, значит, они как ходили когда-то давно вот во всевозможный такой, мягко скажем, уже не соответствующий времени одежде, то сейчас, в общем, то же самое происходит. Конечно, это правильная, хорошая история. Я видел, конечно, эту одежду, значит, поменяется цвет, материал, конечно, это вопрос большой, да, на мой личный взгляд, который можно было бы, наверное, сделать посовременнее, получше, тем более, что сейчас большинство одежды для заключенных, это все делается в тех же учреждениях ФСИН и делается, в общем, достаточно неплохого качества некоторая, так скажем, спецодежда, да, поэтому думаю, что можно было бы, конечно, улучшить качество материала, но за неимением большего уже хорошо, что что-то меняется. Есть еще вторая часть. Значит, сейчас разрабатываем приказа о том, что сейчас женщинам дадут возможность получать колготки. Значит, другого колготки и пижамы, что важно, да? Значит, пижамы, чем это хорошо, что, конечно же, понятно, что женщины, им нужно что-то большего формата, потому что они много времени, да, там в отряде, они же не будут условно ходить просто в нижнем белье, да, поэтому Конечно, вот очень хорошо, что сейчас разрабатывают возможность ношения пижам, каких-то дополнительных таких вот вещей, которые делают для заключенных. Так что думаю, что это такой правильный путь, значит, для того, чтобы дать возможность исправиться. И это немаловажно, потому что ведь, как говорится, встречают нас в стране по одежке, вот, а когда в такой одежде заключенный находится, путь на исправление становится намного, на мой взгляд, ну, намного дольше.
Смотрите, если мы говорим про сегодняшнее. Я понимаю, но если мы говорим про сегодняшнее время, откуда деньги? Вот насколько уместно в нынешних условиях такая трата денег? Один из слушателей даже написал, вот вам пример растранжиривания бюджета, меняют одежду заключенным. В чем смысл и какая насущная необходимость в этом?
Ну, в принципе, про необходимость я объясню.
Да.
Вот. Теперь к вопросу о том, что если нам с вами говорить о бюджете, ну, одежда все равно будет новая делаться, у нее есть срок службы, годности, да, и будем объективны, значит, ее и так меняют. Просто сейчас это будет, ну, чуть более современная одежда, не сильно она дороже по цене выходит, я вас уверяю, поэтому там не какие-то баснословные бюджеты на это тратятся. Ну, а в целом, конечно же, ФСИН, в принципе, очень... не бедная структура, будем откровенны. И это, наверное, ну, далеко не самая их большая трата, которую они могут, вот, так скажем, использовать, да, будем откровенны, что, в принципе, это небольшие, опять же, показываю, да, финансовые вложения. А все-таки вопрос ресоциализации заключенных – это очень важная часть, потому что если будет, как в известном фильме, да, Леонида Гайдая, когда, значит, украл, выпил в тюрьму, да, и у нас точно так же заключенные, ну, для кого-то вот это вот хождение в этой замызганной, непонятной форме, ну, просто человек, значит, не даст возможности справиться. Изо дня в день на протяжении многих лет. Вот. А когда хотя бы несколько человек не совершит преступление в последующем, не пойдет опять в тюрьму, уверяю вас, это стоит очень дорогого. И в том числе для наших уважаемых радиослушателей, кто думает именно так.
Подождите, наличие, секунду,
рядом с нами.
Наличие халата во время отбывания наказания может повлиять на то, пойдет ли человек на преступление снова?
Ну, я считаю, что вполне это вероятно. Конечно, там нужна система, будем с вами откровенны. Если мы хотим кардинальных изменений, то должен быть еще, значит, система оказания психологической помощи, ресоциализации, то есть адаптации заключенных, дать им возможность получить новую профессию, работу. Не формально, как на сегодняшний день, а чтобы вот закон о пробации, который успешно принят, так сказать, сейчас, в рамках стратегии работы, да, Федеральной службы исполнения наказания, чтобы он реально заработал. Понятно, что это будет. Но вот несколько человек, я вас уверяю, что вполне вероятно, может, так сказать, и другая, менее серая форма и пижама исправить.
Спасибо. Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Теперь слушатели. 7373948, код города 495. Что вы думаете по этому поводу? Наверное, и дизайнеру этой одежды имеется, пишет 520-й. Вроде Зайцев или Юдашкин когда-то разрабатывали одежду заключенных, пишет 857-й. А 134-й по-прежнему не понимает, для чего менять одежду заключенным. Что от этого меняется и, главное, зачем? Ну вот Иван Мельников, как мне кажется, попытался объяснить вам, зачем? Ну, может быть, чтобы меньше шансов было людям вернуться туда. Слушаем вас. Нет, не получилось. 7373948. Прошу вас.
Да, здравствуйте, друзья, это Лимузин. Смотрите, когда человек по приговору суда лишается свободы, в этом, так сказать, уже заложено, что его лишают свободы, а не превращают в скотину. И нормальная одежда, допустим, более удобная, чем там, допустим, во времена ГУЛАГа, почему нет? Другой вопрос, что если человек не встает на путь исправления там уже, внутри колонии, то там уже включается другая система, так сказать, исправления, наказания и так далее. Но то, что человек должен выглядеть по-человечески и получать определенные, не побоюсь этого слова, даже блага, по-моему, это нормально. Ну, судя по американским фильмам нашим, вражеским, да, заключенные там имеют, в общем, и спортзалы, и прочие вещи интересные. Люди, которые отбывали у нас, среди которых, ну, среди моих друзей такие есть, они не говорили мне ни разу, что какой-то спортзал там официальный и так далее. Поэтому, если это направлено на улучшение быта человека, который по закону, так сказать, отбывает, то мне кажется, это хорошо, чтобы человек не чувствовал себя скотиной на самом деле.
А все-таки, а быт, он не должен быть наказанием тоже?
Если в законе прописано, что быт должен быть тоже наказанием, то да. Если нет, то нет.
Хорошо. 7373948. Для Алишера эта гуманизация очередным распилом попахивает, поменяют шило на мыло, а бабло осядет в карманах. Вы даже не слышали, сколько этого бабла? А уже все. Предлагаю поступить радикально. Всех заключенных перевести на курорты, пишет 746-й. Если после смены одежды преступник перестанет быть преступником, почему бы не поменять? Смысл наказания теряется. Это вот 536-й. Наказание должно быть абсолютным. Во всем. Вот наказание во всем. Даже одежда должна тебя наказывать, с вашей точки зрения. Так получается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Скантемировский. Ну вот этим, людям, которые возмущаются, я хочу коротко сказать. От сумы, от тюрьмы не отрекайся, друг. Все.
И потому и ушел. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. И что с того-то? От сумы и от тюрьмы не зарекайся, и поэтому надо... то есть каждый должен строить тюрьму под себя? 7373948, прошу. Да.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Но вот эти несчастные люди, они потом выходят после отбывания наказания. Вот как мы думаем, они выйдут к нам людьми в хорошем смысле слова, или непонятно кто, потому что
Руслан, они до этого там... Руслан, они до этого что-то сделали?
Да, я согласен, наказание не получили, ограничение свободы, ну, это уже по закону, кому какое наказание. Но мы хотим, чтобы вышли люди или снова преступники. Вот задача, наше общество задача. Мы их должны принять после отбывания наказания людьми или считать их преступниками на всю жизнь. Поэтому вот я за то, что они должны быть в человеческих условиях, которые достойны.
Наказание
человека
в данном случае — это не одежда, а ограничение свободы. Вот о чем вам говорят. 7373948. Прошу вас.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Юрий, вот отвечая на ваш вопрос, быт должен ли быть наказанием? Вообще-то это предусмотрено законом. Есть общий режим, есть строгий режим, есть особый режим. Это как раз вот быт. То есть на общем режиме у тебя там свидания, звонки, письма, посылки. На строгом все то же самое, но поменьше. На особом режиме у тебя почти ничего нет. Поэтому это предусмотрено законом. И это, конечно, не относится к элементарным вещам, таким как одежда, личная гигиена и так далее. По той простой причине, что, и это тоже в законе указано, что наказание за одно преступление, одно наказание. Если человек уже лишен свободы, и при этом мы его загоняем еще, как вот выразился один из слушателей, в скотские условия, то это получается два наказания. Это неправильно, это законом не предусмотрено. Поэтому и еще важно, пенитенциарная система, где отбывают наказания, да, вот где конкретно отбывают наказания? В исправительных колониях. Исправительное, ключевое слово, не колония, а исправительное. И надеяться на то, что человек исправится, если он находится в плохих бытовых условиях или в невыносимых бытовых условиях, наверное, как-то не приходится, мягко говоря.
Спасибо. Если преступнику понравится в тюрьме больше, чем на свободе, то он специально будет совершать преступление, чтобы снова попасть в тюрьму, пишет 746-й. То есть 746-й, вы полагаете, что кто-то из людей увидит там впервые в жизни шарф или футболку? И потому ему захочется вернуться туда еще неоднократно. Давайте не будем преувеличивать. Всем зэкам по модным шмоткам, пишет Александр 569-й. 520-й. Получается, что плохая одежда делает из законопослушных граждан преступников. А в каком моменте это получается у вас? Тоже непонятно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 22 ноября, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждать главные темы, продолжаем следить за тем, что творится на московских дорогах. Делаем все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, обязательно ставьте лайки, смотреть и слушать нас можно также ВКонтакте.
В движении.
По-прежнему проблемы на Можайском шоссе, похоже, даже больше проблем прямо сейчас. Возможно, там либо ДТП, либо перекрытие на пересечении Можайского и Аминьевского шоссе. Как бы то ни было, в целом в городе 6-бальные пробки. 6 баллов нам обещают в 5 вечера, 7 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Только в 8 вечера в городе возможны 4-бальные пробки. Это более-менее похожая на обычную пятницу картина. Впрочем, обычно по пятницам 6- или 7-бальные пробки. Пробки начинаются не в 5, как сегодня, а в 4 часа.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Москве внедрено новое круговое движение. Существует уже 13 турбокольцевых перекрестков, и представители властей говорят об однозначной эффективности такой организации движения. Что скажете вы? Первая тема. Вторая. В Москве собираются тестировать продажу билетов в театры по паспорту. Ну, как ID на стадионы, соответственно. Так что-то подобное будет работать в 63 театрах. По паспорту можно будет только купить билеты. Насколько это удобно, а главное, что делать, когда в последний момент билет тебе оказался не нужен. С этим будем разбираться минут через 10. Срочное сообщение. Гражданский автомобиль подорвался в Курской области на мине. Погибла женщина, мужчина ранен. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление тамошнего губернатора. Еще из срочных сообщений: МИД России решительно осудил израильские удары по сирийской Пальмире.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще про погоду тут есть. Циклон в московском регионе в минувшие сутки не повлиял на работу аэропортов. Но, как мы понимаем, главное уже произошло. От плюс 8 погода в московском, во всяком случае, регионе проследовала к нулю и собирается двигаться дальше. К минусовым температурам появились даже сообщения о том, что возможен снежный покров в ближайшее время. Это требует особой внимательности от водителей. Но про водителей мы будем говорить прямо сейчас не стоит. С точки зрения погоды. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Появились новости. В Москве внедрено новое круговое движение. Это о том, что уже 13 турбокольцевых, так называемых, перекрестков в городе существует. И, как говорят, это круговое движение значительно улучшает транспортные потоки благодаря инновационной турбированной разметке. Так, во всяком случае, говорят в центре организации дорожного движения, где подчеркивают, водители могут заранее перестраиваться в нужный ряд, что снижает количество конфликтов и замедления на пересечениях. Даже в сложных условиях, например, когда трамвай пересекает круг, новая система работает эффективно, говорят в ЦОДД. Член общественного совета МВД России, автоэксперт Игорь Маржаретто к нам присоединяется. Игорь, здравствуйте.
Приветствую.
Я всегда побаиваюсь всех этих турбокольцевых перекрестков. Вы уже ими пользовались? Вы понимаете, в чем их плюсы?
Ну, я пользовался. Когда-то мы все ездили за границей, я увидел это впервые там, потом увидел и здесь. Ничего в этом страшного нет. Просто если ты въехал в свою полосу, эта полоса нужна для того, чтобы тебе выехать именно в своем направлении. А метаться из полосы в полосу на округе ты уже не можешь. За границей даже для этого иногда делают бордюрчики, чтобы точно человек не ошибся. То есть едешь по своей полосе, и тебе указатель, знак говорит, что если ты на круге в правую полосу, то ты первый же правый поворот уходишь. Если тебе надо дальше, то в левую полосу. В общем, вся штука. Главное в дорожном движении избежать перекрещивающихся потоков, потому что это, возможно, приведет к аварии. Потому что наверняка ты знаешь там ситуации, когда заехал некий человек на круг и думает, а нет, мне срочно надо здесь свернуть, и начинает перестраиваться. В случае с вот этим самым турбоперекрестком, так сделать это по закону нельзя. Там сплошная линия. Ну, а я еще раз говорю, на Западе даже для этого на тех перекрестках, где небольшой транспортный поток, там даже бордюрчики укладывают.
То есть, если я собираюсь съехать на первом же повороте с турбокольцевого перекрестка, я должен буду съехать на этом самом первом повороте, даже если в последний момент передумал?
Да, в обязательном порядке. Соответственно, если ты въехал в левую полосу, а тебе вдруг захотелось направо, нет, ты должен совершить тогда полный круг, перестроиться и только тогда завернуть. Вот и все.
А люди, которые едут по кольцу, которые раньше для меня были главными и которых я должен был пропускать во всех случаях?
Ну, ты же уже едешь по кольцу, значит, ты главный.
Ах, я к тому времени уже считается, что еду по кольцу. 13 турбокольцевых перекрестков, как думаете, будет больше?
Я думаю, больше, потому что, когда их вводили в Москве, это был эксперимент, и тогда, собственно, хотели посмотреть, что будет с аварийностью в таких кругах. Поняли, что все нормально, и будут вводить больше, и не только в Москве, но и в регионах.
Понятно, спасибо, Игорь Маржарет, автоэксперт, член общественного совета МВД России. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь мнение водителей по этому поводу. Хотелось бы услышать 13, еще раз напомню цифру, 13 турбокольцевых перекрестков уже существует в Москве. Что вы думаете, вот, например, заголовки статей по поводу этих самых перекрестков, они буквально турбокольцевые перекрестки, добро или зло? Вот примерно так же и мы формулируем вопрос в этом обсуждении. Это хорошо или плохо? 7373948. Прошу вас.
Да, я в Зеленограде наблюдал такое движение, сам был участником. И на одном перекрестке я, конечно, проехал свой перекресток неправильно, но я не стал нарушать правила, поехал по второму кругу. А потом дальше привык, и мне даже очень понравилось это упорядоченное движение. Поддерживаешь ты вот эти перекрестки. Сначала будет сложно, но потом привыкнем, будет хорошо.
Понятно, сначала сложно, а потом привыкаешь. Слушаем вас, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Екатерина. Юрий, вы знаете, непосредственно из окна, вот и сейчас вижу этот турбо. Вы знаете, не знаю, кому что... Это в центре Москвы, в районе Ялских ворот. Вы знаете, что постоянная...
Вы думаете, там есть... Подождите, а где там кольцевой перекресток?
А вот его сделали недавно.
Угу.
Напротив, да, между Иллюзионом и Иностранкой. Все лето ковырялись, Господи помилуй. Это какой-то, вы знаете, нашим котам очень нравится, потому что огоньки все время. Все время вот это движение. И вообще здесь все раскурочили, пустили автобус в сторону Таганки, тоже полкруга надо сделать. Но мне кажется, что очень это...
Глядя из окна, это кажется не очень эффективным. 7373, не из окна автомобиля. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, подольчанин. Вот у нас в Подольске есть турбокруг, да, это на объездной. Так вот, когда был обыкновенный простой круг, пробка была небольшая. Как сделали турбо, и даже сами подольчане в чате в местном пишут: верните обыкновенный простой нормальный перекресток.
Для того, чтобы возвращать или не возвращать обыкновенный, а причина-то понятна?
Причина, пробка увеличилась.
Так, а почему пробка увеличилась, понятно? Может быть, люди не хотят...
Способность уменьшить, потому что не соблюдают все равно свои...
Значит, получается, проблема в том, что мы сами же не соблюдаем этих самых правил. Нет на Яузской круга, настаивает Дмитрий, 357-й, 123-й. Чтобы встать в нужную полосу на кольце, надо заранее перестроиться. А это не всегда возможно в плотном потоке, это только будет тормозить движение. Надо просто попробовать. Даже в плотном потоке заранее перестроиться, если ты понимаешь, что тебе надо будет потом встать в нужную полосу на кольце. Турбокольцо только тогда эффективно, когда все будут соблюдать правила. Однако обязательно найдется пара-тройка тех, кто будет непременно ехать поперек. Но рано или поздно их станет меньше. Лучше бы направо всегда можно, пишет Александр 407. Я пытаюсь представить себе кольцо, на котором всегда можно направо. Не представляю. Еще надо убрать светофоры на кольцах там, где они не нужны, пишет 746-й. Может быть, они на кольцах как раз там, где нужны. Это просто вам так кажется. Нет на Яузских ворот кругового движения, еще раз подтверждает теперь Виталий. Обычный сложный перекресток, угол Николы Ямской и Яузской. 7373948. Не всегда у водителя получится перестроиться на подъезде к кольцу. Но не получилось перестроиться, значит, едешь по кольцу дальше. Там, где позволяет разметка. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Угу.
Я автоинструктор.
Прекрасно.
Проблем нет, вещь отличная.
Есть
я
что?
Такую вещь сама по себе отличная. Вот турбоперекресток – вещь отличная.
Ну, вам говорят, ну, мы не можем перестроиться в плотном потоке и подготовиться.
Так учиться в автошколах надо было бы. Я 26 стран в мире проехал, я видел такое все. Почему у нас это не внедряют? У нас другие проблемы есть, которые вот никто не обсуждает. Но турбокольцо – это вещь хорошая.
Понятно, спасибо. Для меня турбокольцо интуитивно понятно. Стараюсь придерживаться такой схемы движения и на обычном многополосном кольце. Это Алишер, 753-73-73-94-8. Телефон прямого эфира. Светофоры на кольцах не нужны там, где нет интенсивного движения. Так их там и нет, скажут вам в ответ. А вы скажете, что вам кажется, что интенсивное движение там-то, там-то и там-то отсутствует. Ну ладно. 73-73-90... Да не надо присылать схемы движения на Николы Ямской и Яузской улицах. Там все перестроили. Вы уверены, что все эти карты теперь совершенно точно описывают ситуацию после перестройки? 73-73-94-8. Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл, Москва.
Да, Кирилл.
А я тоже, вот, честно говоря, не очень понимаю. Я вот на обычном кольце, кто перестраивается из ряда в ряд, обычно тех с тем сигналят и их матерят. То есть, ну, как бы ты заехал на круг и поезжай там, где тебе надо. А если ты заранее не знаешь, где тебе нужно перестраиваться, ну, не знаю, сейчас...
Надо было лучше учиться, но... А вы-то про турбоперекрестки что-то знаете?
Ну, я знаю, он, как по мне, мне не нужно привыкать. Ну, если едешь нормально, ну, и езжай себе, никто тебе мешать не будет.
А вот эта история, когда вот, например, продолжает человек писать, в потоке не перестроишься и к перекрестку не подготовишься.
Как? Я не представляю себе такой ситуации. Ну, значит, этот человек, я представляю его себе. Это человек, который ехал в крайнем правом и ровно за 23 метра до поворота налево начинает без поворотника, без ничего ломиться. Ну, тогда он, конечно, не успеет.
В потоке можно перестроиться, если ты понимаешь, куда едешь заранее. 73-73-94-8. С этим трудно спорить. 73-73-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, это Сергей, тоже из Подольска.
Так.
Я считаю, что надо камеры поставить, вот, чтобы следили, каждый заранее в свою полосу перестраивался, чтобы не летел там из центра сразу на поворот направо, вот ему очень надо. Потом привыкнут, что их штрафуют, и будут соблюдать очередность, порядок заезда на полосы.
Понятно. Спасибо вам. Первый турбокольцевой перекресток появился на севере Москвы на пересечении улиц Онежская и Фестивальная. Сейчас, на данный момент в Москве, как говорят власти, новое круговое движение уже внедрено. На данный момент существует 13 турбокольцевых перекрестков.
Говорит Москва. Поток.
А теперь о том, что будет внедрено в ближайшее время. В Москве протестируют продажу билетов в 63 театра по паспорту. В списке «Современник», «Ленком», театр Олега Табакова, у Никитских ворот, «Геликон опера» и другие учреждения культуры. Купить билет зрители смогут, предъявив не только паспорт, не обязательно паспорт, можно предъявить водительские права или социальную карту москвича. Новые правила продажи при этом не позволяют передать билет другому человеку. Пилотный проект стартует с 15 марта 2025 года. Он продлится до конца года. Эксперимент, как предполагается, поможет повысить безопасность посетителей культурных мероприятий. Там, в мэрии, добавили, что подобный механизм посещений уже привычен москвичам и гостям столицы по опыту покупки билетов на самолет или поезд. Первое, что приходит на ум, на самом деле не самолет или поезд, а то, что касается футбольных болельщиков. Владислав Васюхин, драматург и театральный критик и журналист. Владислав Алексеевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Что вы думаете по поводу нового эксперимента?
Я отношусь к его противникам. И после того, как это было объявлено в театральном сообществе, во всяком случае среди театралов, было высказано очень много негативных мнений. Ну, например, вот вы хотите пригласить девушку на свидание. Вы у нее будете требовать паспортные данные для этого. Это один из немногих примеров. Второй пример. Человек заболел. И как он может сдать ненужный ему билет? Или продать его? И так далее, и так далее. На мой взгляд, это нововведение создает гораздо больше проблем, чем решает проблему с перекупщиками. И могу сказать, что сейчас многие театры Москвы, ну не многие, но значительное количество испытывают проблемы со зрителем по разным причинам, в том числе из-за дорогих билетов. И поэтому люди не будут рисковать, покупая билеты заранее, как они делают сейчас, если у них не будет возможности сдать их без потери денег.
Ну, погодите, вы так говорите, что наверняка не смогут сдать билет в тот момент, когда им понадобилось сдать билет, просто при этом нужно будет продать билет соседу, не получится, вот так?
Это не получится продать вообще никому, потому что, вот, допустим, сейчас существуют специальные билетные биржи в Телеграм-канале, они строго контролируются их организаторами, и если у вас какая-то проблема, плохое настроение, вы передумали пойти в театр, у вас работа, ну, масса причин может быть, вы можете ну, хоть за несколько часов до начала спектакля выставить этот билет на продажу по официальной цене и получить эти деньги и отправить билет, или, поскольку билеты все электронные, другому человеку. Это крайне удобно. Сейчас это будет сделать нельзя. Если вы... Я иногда покупаю билеты, не только хожу как журналист, или меня приглашают знакомые режиссеры, актеры, продюсеры, директора, но я сам покупаю в театре билеты. И сдать их на билетные сайты без потерь, а часто это вообще не возвращают вам деньги, если вы, допустим, сдаете день в день или за там 24 часа, допустим, ну, везде разные правила, это крайне неудобно будет. То есть неудобств от этого нововведения гораздо больше. И тот факт, что они решили сделать эксперимент сразу на огромном количестве театров, я сейчас не помню цифру, но там около 70, по-моему, что мешало это сделать на нескольких, на трех, на пяти и убедиться, как это работает.
Но подождите, что-то подобное сделали с футбольными болельщиками, и это работает?
Стадионов гораздо меньше, чем театров, поверьте мне. Сколько их в Москве у нас стадионов, где проводятся соревнования, и сколько театров. И футбольные матчи, они не проходят каждый день. Давайте посмотрим. Жизнь покажет, кто будет прав и как быстро от этого нововведения откажутся.
Вы полагаете, что от нововведения все-таки откажутся и внедрить его не получится?
Слушайте, ну у нас принято такое огромное количество дурацких правил и законов, что одним больше, другим меньше. Ну, в данном случае пострадают любители театра, пострадают театры, потому что, повторяю, покупать билеты сильно заранее, как это делается сейчас, мало кто уже отважится, не зная о том, что от этих билетов будет трудно избавиться, а потерять несколько тысяч, именно столько сейчас стоят хорошие билеты, ну, это тоже удовольствие не из приятных.
Подождите, а вот эти несколько тысяч или несколько десятков тысяч, столь высокие цены на билеты в театр, они чем-то, кроме дефицита билетов, объясняются?
Ну, слушайте, у нас инфляция, вообще все дорожает, в том числе и зрелища. Москва огромный город, и хороших спектаклей не так много, поэтому они пользуются ажиотажным спросом. И часто на популярные зрелища билеты скупают за считанные минуты. Но, как я уже сказал, ряд театров испытывает большие проблемы со зрителем. Вот, и, ну, тогда, наверное, люди будут ходить туда, если знают, что можно купить за час, за пять минут до начала зрелища.
Спасибо. Драматург, театральный критик и журналист Владислав Васюхин был с нами на прямой связи. Бесполезный номер, полагает 297-й Эдмон. Барыги всегда найдут лазейку. Максим 922-й пострадает, только билетная мафия. С футбольными болельщиками Павел 134-й. Это не работает, многие до сих пор бойкотируют. Железнодорожные билеты сдают за час. Это Максим 922. Игорь 288. Сдать билет так же, как сдаешь ты его на поезд, если у тебя появились причины, по которым ты не можешь поехать. Вот тут мне тоже кажется, это не очень убедительная попытка возражать новому правилу. Скорее всего, будет предусмотрена история, при которой ты сдаешь билет, и он появляется в свободной продаже, и продаешь его уже как бы не ты. Ты будешь получать деньги от театра назад, а театр будет выставлять твой билет опять сделать на продажу под имя, фамилию, что там, социальную карту или еще что-либо. Сделать разрешение и покупать 2-3 билета на один паспорт, и все решится, пишет 962-й. А в чем проблема, ну, кроме вот этой истории, я хочу сделать что-то такое неожиданное, сюрприз девушке, вот кроме этой истории, что мешает покупать один билет на один паспорт? Зачем надо разрешение 2-3 билета на один паспорт? Я вот не очень понимаю, может быть, вы объясните. 7373948, код города 495-й, 342-й. Надо страховку от непосещения сделать. Ну да, то есть полностью провести параллели между билетами на поезд или самолет и билетами в театр. Театр — это примерно как поездка на самолете. Ну, может быть, почему нет? Бывают корпоративные походы в театр, и там надо покупать сразу 100-200 билетов, поэтому это будет проблема, пишет Иван 285. Бывают корпоративные походы, и там надо. И ради этого нужно ломать все вот установленные в данном случае нормы. 100-200 билетов. Бывают корпоративные походы. Нельзя собрать, соответственно, данные водительских удостоверений или что там еще можно предъявить при проходе в театр. Мне все равно на чужое свидание, если есть возможность избавиться от спекулянтов. Возможность сдать билет всегда есть. А почему вы решили, что это возможность как-то избавиться от спекулянтов? Но вроде, кстати, выглядит-то как возможность. Просто кто-то написал, я же читал, первое, по-моему, сообщение было, что они все равно найдут какой-то вариант. Это было единственное адекватное возражение против этого правила, что нельзя подруге или другу билет купить. 962. А что мешает, еще раз, если покупаешь подруге или другу билет, спросить паспортные данные? У нас так принято, что все ходят в театр по паспортным данным. Поэтому, дорогая, что само по себе на самом деле странно, если эта девушка давно знакома, то, скорее всего, вам знакомы ее паспортные данные. Но как бы то ни было, представим себе, что эта девушка, паспортные данные которой вам не знакомы. Поэтому, дорогая, дай мне, пожалуйста, паспортные данные, в качестве сюрприза я хотел бы отвезти тебя в театр Табакова. Ну, к примеру, надо ввести регистрацию на посадку в театр, пишет 520-й. Ну да, если мы проводим абсолютные аналогии между поездками на самолете или поезде и походами в театр, тогда да, надо вести онлайн-регистрацию. Буду сегодня, буду в театре. Зарегистрировал, выбрал место, а потом еще будет доплата за место. А потом будет еще бесплатная еда какое-то время, которая скоро превратится в платную. А как в театре проверять будут вообще, пишет 501-й. Ну, как-то на входе могут проверять билет и соответствующий документ. Жена может вычислить любовницу, пишет о проблемах этого нового порядка Сергей, 114-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Девушку свою хотел удивить в советское время. Достал билет на Таганку. Впоследствии она стала моей женой, но это был колоссальный сюрприз. Не надо было мне просить паспортные данные.
Ну, я просто хотел ей сделать приятное. Подождите, а до этого вы что, не знали ее паспортных данных? Ну так, тайком.
Нет, это одноклассница. Откуда я знал ее паспортные данные?
Действительно. Не мог... Тогда бы вот эта семья не случилась. Может быть, даже одна не случившаяся семья – это проблема. В Москве вам курицу или рыбу? Да, примерно так будут спрашивать в театрах Москвы. В 63 театрах Москвы, в которых протестируют порядку билетов, продажу билетов по паспорту. Шутка, конечно, по поводу курицы или рыбы, а вот что касается тестирования продажи билетов по паспорту, так это правда. И все это заработает с 1 марта, с 15 марта 2025 года.